Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать много-много тем в «Умных парнях». У нас сегодня тоже интересный гость, обо всем по порядку. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Показывает всего лишь 4 балла. Движение в городе в основном хорошее, свободное, быстрое, но за исключением некоторых участков. Пробка от Носовихинского шоссе вниз до Котельников. В обратную сторону пробка от Каширского шоссе поднимается к Верхним Полям. Будьте, пожалуйста, внимательны. На юге тоже тяжеловато. От Калужского до Варшавского шоссе. Есть затруднения в районе Новоивановского, Немчиновки и Заречья. Внутренняя сторона МКАД на всем протяжении. Есть затруднения на внутренней стороне от в районе Южного Тушина и на внешней стороне перед съездом на Ленинградку. Сама Ленинградка в обе стороны после МКАДа очень тяжелая. И пробка эта по обе стороны между съездом на МКАД и поворотом на Шереметьево. Третье транспортное кольцо. Затруднения на юге есть от Ленинского проспекта до проспекта Андропова. Есть затруднения и на внутренней стороне, примерно от проспекта Андропова до метро Тульская. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть еще затруднения, я бы отметила, это внешние и внутренние кольца на севере. Затруднение примерно от Беговой до Рижской эстакады. По Садовому кольцу тут тяжеловато преимущественно на юге. В районе Садовой-Сухаревской тоже придется вам время потерять. Между Баррикадной и Маяковкой тоже некоторое время вам придется постоять. И тяжеловато едет Тверская в сторону Кремля.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, МИД призвал США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией. Центральный банк намерен улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год. Теракт на Крымском мосту расследуют как военное преступление. И опрос показал интерес работодателей к социальным сетям соискателей. В «Умных парнях» у нас сегодня глава партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме Сергей Миронов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, МИД призвал США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией. В МИДе подчеркнули, что прямое столкновение Соединенных Штатов и Альянса не в интересах России, и напомнили о призывах американских и европейских руководителей разного уровня нанести поражение российской стороне на поле боя. Западные страны все ближе вовлекаются в конфликт на Украине. Они должны осознать опасность эскалации, сказал Сергей Рябков. Сегодня же, кстати, глава МИДа Сергей Лавров продолжил эту тему и говорит, что довольно много американцев уже воюют сейчас на Украине, имея в виду, прежде всего, конечно, наемников. Помимо помощи Киева от руководителей разного уровня в США и Европе раздаются призывы нанести поражение России на поле боя. И добавил Рябков, что Россия вынуждена будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что США, продолжая поставлять оружие Украине, вплотную приблизились к красной линии. По его словам, продолжение поставок вооружений, в том числе современных, помощь Киеву разведданными и ориентировками по ведению боевых действий, а также отправка военных инструкторов, закрепляют за США статус участника конфликта. Ну и возникает теперь вопрос, МИД призвал США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией. А то, что сейчас происходит, это не эскалация? Как вы считаете? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. И самое главное, а как можно оценить предел эскалации? Вот что это такое? Потому что про красные линии тоже сказано довольно много. Кто-то иронизирует над этим, кто-то говорит, ну нет, вот Крымский мост, пожалуйста, это была довольно серьезная уже черта, которую переступили, и, соответственно, после нее возникли ну, было принято очевидное решение по тому, чтобы бить уже по инфраструктуре украинской довольно серьезно, тем самым отрезая от снабжения, прежде всего, ВСУ, ну и, соответственно, нарушая работу в городах. 7373948, телефон прямого эфира. Как можно оценить предел эскалации? А самое главное, МИД фиксирует, хорошо, но какие... варианты вы видите по снижению эскалации. Если то, что происходит, да, это напряжение, но эскалация в любом случае ведет к какой-то точке экстремума. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Евгения, здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста, Михаил, слушаю вас.
То, что происходит сейчас, это эскалация. Так. А Министерство иностранных дел давно пора перестать говорить про красные линии.
Почему?
Потому что из этих разговоров можно уже сшить, наверное, две красные рубашки.
Ну, в смысле,
они
то есть...
красные линии.
А почему линию, меняется? Понимаете, в чем дело? Нам же конкретно никто не говорил, что такое красные линии. Вот в чем дело. Это мы с вами примерно можем понимать. Помните, когда первые какие-то пошли прилеты в приграничную территорию? Мы думаем, ну все, красные линии. А оказывается, а Крымский мост? Вот если сопоставить факты, то получается да.
Ну, Крымский мост – это символ. И прежде всего, это, скорее всего, пощечина нашему президенту на день рождения. Получается, наверное, так. Видимо, задумывали они в другой день совершить, но немножко не успели.
Ну, можно даты подгадывать, как сегодня, кстати, день рождения у Суровикина, понимаете, который у нас руководит специальной военной операцией, поэтому, ну, тоже можно символы искать какие-то. Другое дело, с вашей точки зрения, предел эскалации, как его можно оценивать?
Значит, предел эскалации применения ядерного оружия. Вот тот шаг, за которым пойдет действительно большая-большая война, которую уже никто контролировать не сможет.
Интересно.
Вот, в настоящий момент же нам просто нужно тотально уничтожить всю инфраструктуру, которая позволяет противнику вести боевые действия. И не играть в войнушку, а по-настоящему воевать.
Не играть в войнушку, а по-настоящему воевать. Понятно, спасибо. Любопытная точка зрения, что предел эскалации – это, конечно, применение ядерного оружия. 7373-948 – это телефон прямого эфира. То, что сейчас происходит, это большая тренировка перед боем, говорит Байрактар. Так подписывается у нас слушатель. Ну, не знаю. Вы понимаете, то есть, еще раз, вот эти красные линии, это действительно, как бы, это сказано. Это вызывает какие-то ассоциации. Но что такое, непонятно. Предел эскалации наш слушатель определил, что это действительно применение ядерного оружия, ну, там, или тактического ядерного оружия. Но это ровно то, о чем говорят европейцы, раскачивая ситуацию, в смысле, в информационном поле, заявляя, что мы как будто бы вот уже готовы. Но, как выясняется, помимо ядерного оружия, то есть какое-то другое, которое можно применять, дабы достигать собственных целей. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья, здравствуйте.
Да, Евгений, добрый день.
Как можно оценить все-таки предел эскалации, который вот фиксирует МИД и призывает США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией?
Ну, смотрите, сейчас уже этот уровень довольно высокий, учитывая продолжающиеся поставки западных вооружений на Украину, и, что даже, возможно, более опасно, разведывательная информационная поддержка вооруженных сил Украины, которая не может считаться как бы прямым участием боевых действий, но имеет прямой и крайне серьезный военный эффект. В этих условиях, конечно же, растет риск различных инцидентов, потому что в случае, если Запад еще усилит поддержку Украины, скажем, начав поставки более массированные современные системы противовоздушной обороны, или других каких-нибудь средств, то могут быть предприняты ответные меры разного рода, включая, скажем так, случайные, не имеющие авторства происшествия на транспорте уже за пределами Украины, например. Вот, которые, в свою очередь, тоже повлекут те или иные ответные меры. Это в эту игру можно играть вдвоем, и у нее есть вполне себе осязаемый, очень опасный предел в виде прямой военной конфронтации России и НАТО, которая практически неизбежно выливается в ядерный конфликт.
А в это, скажем так, есть заинтересанты, которые стороны к этому подталкивают? Или все, ну, потому что в последние там две недели была истерика в иностранных СМИ, что вот как будто бы кнопка уже лежит, вот осталось только на нее нажать. Но есть же другие виды вооружения, которые можно допользоваться.
Регулярно вспыхивает по тем или иным поводам, но во всяком случае, практически обнадеживающего сигнала, можно заметить, что в последние дни и со стороны России, и со стороны западных некоторых стран опять звучат сообщения о готовности к переговорам.
Да.
При этом вот сейчас активизировавшееся наше воздействие на украинскую инфраструктуру очень напоминает именно как раз такое убедительное приглашение к переговорам.
Похоже на то, да?
Да. Ну, здесь такое ощущение. Окажется ли он достаточно убедительным для того, чтобы эти переговоры стали реальностью, и более того, соответственно, будет, может ли на них быть достигнут устраивающий всех какой-то вариант, это отдельный вопрос, но во всяком случае хорошо хотя бы то, что если действительно переговоры начнутся, то в этот период, наверное, стоит ждать, что дополнительной эскалации не будет. Это время, за которое можно как-то остыть, найти какие-то другие варианты развития событий. В общем, в этом случае, конечно же, поиск компромисса, именно поиск компромисса, прежде всего, с западными странами.
Они готовы, с вашей точки зрения, Илья?
Это мне вопрос, извините.
Нет, как вы видите, то есть мы понимаем даже, что удары, которые были, это, ну, налет, наверное, не преследовал тотальное разрушение единой энергосистемы, а нанесение какого-то ограниченного ущерба, очевидно. То есть дать понять европейцам, что будет.
Это очевидно, это именно демонстративные такие жесты, которые показывают, что в случае чего вот действие может быть резко усилено. Оно действительно может быть сильно, и причем многократно. Вот насколько западные страны, так сказать, считывают этот сигнал, насколько он для них убедительный для того, чтобы идти на переговоры, ну, увидим.
Увидим. Осталось немного, тем более сегодня саммит G7, может быть, там даже какие-то заявления будут сделаны. Хотя, как мне кажется, в текущий момент уже нужно читать между строк, а не конкретно то, что заявляет отдельно взятая Анна-Лена Бербок или кто-то из Прибалтики.
Я с вами совершенно согласен. Вот. Я с этой точки зрения скорее надеюсь на возможность встречи президентов России и США на саммите G20.
А, понятно. Спасибо большое, Илья, благодарю вас. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Так, с кем переговоры, какие переговоры, говорит Сергей. И это еще, как в игре в покер, оба оппонента знают, что блефуют, но вопрос, говорит Василий, а не знаю здесь, ну, понимают, что блефуют или нет. Как раз мне кажется, что удары, которые были вчера, и удары, которые продолжились сегодня, по сообщениям с мест. В общем-то, ну, это действительно в контексте того, что есть, скажем так, подвижки, и плюс зима движется, и европейцам тоже надо что-то решать, почему нет? Почему это не рассматривать как приглашение к переговорам? Давайте уже переговариваться. Вот. Поэтому как угодно можно это связывать, что это вот было после Крымского моста. Что... важно понимать, к чему это сейчас приведет. Вот в чем дело. А не подвязывать под какой-то там символизм или тем более называть это, ну, попыткой огрызнуться. Нет, это точно не попытка огрызнуться. Вот. А, соответственно, какая реакция европейцев последует, ну, какое-то время должно пройти, чтобы понять. Тем более, что МИД России в очередной раз призывает и Вашингтон, и Североатлантический альянс все-таки осознать опасность эскалации с Россией. Понимаю, заявление делается после вчерашних событий. Ну и, соответственно, в Соединенных Штатах Америки не могут не понимать этого.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу экономики. Тема интересная. Прогноз по ВВП России на 2022 год, скорее всего, пересмотрит в сторону повышения, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тримасов. Это подтвердил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Июльский прогноз регулятора предполагал снижение ВВП на 4,6%. Обновленный прогноз представят в конце октября, но его уже анонсируют как, видимо, более оптимистичный, чем есть. Тримасов сообщил, что прогноз по российскому ВВП улучшится с высокой долей вероятности уже последние месяцы. месяца мы говорили о том, что снижение деловой активности происходит по более пологой траектории, чем предполагалось весной. Здесь, конечно, есть соблазн опять искать пик-плато, но давайте мы не будем этим заниматься. Спросим у Алексея Ведева, доктора экономических наук, директора Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения, добрый день, слушатели.
Да, из чего складывается оптимизм Центрального банка, как вы считаете?
Ну, вы знаете, во-первых, оптимизм Центрального банка следует за оптимизмом Минэкономразвития, а в принципе все это складывается из трех факторов, которые определяют содержание кризиса. Первый фактор – это санкции, угу. Второй – это экспорт-импорт, это так. То, что мы говорим о наценки и дисконте. То есть продаем с дисконтом, покупаем с наценкой. Угу. И третий фактор – это о том, что бизнес совсем договорится. Это то, что происходит реально с компаниями. Быстренько по трем пунктам пройдемся. Первая – санкция. Когда мы делали первые оценки в марте-апреле, оценки влияния санкций, формальные оценки показывали падение 9-12% в этом году. Uh-huh. В общем, они, на мой взгляд, уже по прошествии времени были достаточно адекватные. Вопрос в том, что эти санкции, они растягиваются, они откладываются, и, собственно говоря, из полного набора санкций, там это сколько, по-моему, уже 8 туров мы прошли, в принципе, как бы многие так и не заработали. И это позволяет добавлять оптимизма в оценке текущего состояния российской экономики.
Но это оценка, Алексей Леонидович, это оценка постфактум или это все-таки предположение, что будет хорошо и дальше тоже?
Нет, нет, это постфактум. Это mm-hmm. постфактум, это я как раз хотел после сказать о том, что, конечно же, Минэкономразвития, на мой взгляд, позволяет себе быть неоправданным оптимизмом в 2023-2024 году. И, скорее всего, на эту удочку клюнет и Центральный банк, и тоже, наверное, оценки 2023-2024 года будут очень оптимистичными, хотя угу. речь идет сейчас только об оценках 2022 года.
Да, при том, что многие же говорят, что санкции будут иметь пролонгированный и в какой-то степени еще и отсроченный эффект, потому что ну, мы это почувствуем через некоторое время, когда в полной мере там, запасы на складах кончатся, в полной мере мы сможем оценить приток по параллельному импорту или какие-то замещающие цепочки.
Да, да, ну, по моим понятиям, вообще-то запасы на складах должны были закончиться в августе-сентябре. Ага. Вот. Видимо, они как-то вот пополняются тоже вот непонятным образом. Угу. Вот. Отчасти, наверное, это работает параллельный импорт, отчасти провозглашенные санкции, они как-то, наверное, ну, не совсем работают. И то, что раньше, например, называлось, например, там, немецкой или европейской фирмой, сейчас стало турецким поставщиком и так угу. далее. То есть угу. здесь достаточно большое поле для маневра, я думаю, что все это сглаживает падение.
Другое дело, Алексей Леонидович, когда в ЦБ говорят, что постепенно экономическая активность начнет восстанавливаться уже в четвертом квартале 2023 года, откуда такие данные? И, во-первых, из чего будет складываться экономическая активность в Российской Федерации? Ведь мы понимаем, что ну, довольно много компаний, и средние руки, и мел, и крупные, они проседают, потому что там рынки сбыта новые надо искать, плюс не действует еще нефтяное эмбарго, там потолки цен, вот эти вот непонятно, как перераспределять ресурсы. А самое главное, эти расчеты строятся из того, что будут найдены рынки сбыта за границей, или все-таки внутри Российской Федерации мы увидим какую-то мобилизационную модель экономики. Не в плане того, что все для фронта, а в плане того, что подходы к тому, как это должна развиваться российская экономика, будут вынуждены поменять люди, принимающие решения.
Ну, знаете, ну, во-первых, если мы говорим о мобилизационной экономике, то это, без сомнения, шок для нормальной экономики. Угу. И он на самом деле не очень... Я имею в виду, и вот эта модель, она не совсем сработает. Ну, если мы говорим о какой-то там структурной перестройке, то, значит, год назад мы имели примерно 8-9 триллионов рублей комплектующих из-за границы в виде импорта, из которых uh-huh. собирались там советские машины корейского образца и немецкого и продавались. Сейчас это как бы прекратилось. И когда мы говорим о восстановлении активности экономики, это что? Это мы «Ладу Гранту» будем выпускать там миллионными тиражами, не куда-то знаю. Ее продавать? Я тоже не знаю. Поэтому Здесь вопрос в том, что либо мы строили 30 лет открытую экономику, и, в общем, я думаю, что это было оправдано. Сейчас мы как бы пытаемся дать шаг назад и говорит, что нет, это будет структурная перестройка. Вот она в чем будет состоять, мне не очень понятно. И куда мы все это будем девать, да.
А самое главное вопрос, откуда все-таки брать денег? Потому что, как мне кажется, есть определенный риск для экономики в том, что люди, как раз принимающие решения, они иногда мыслят исключительно как таблица в Excel, дебет с кредитом, потому что, ну, дефицит бюджета, давайте налоги повысим. Опять дефицит бюджета, давайте больше брать, значит, собираемость повышать штрафов за дорожно-транспортные происшествия, и есть уже за нарушение правил дорожного движения, и есть даже уже какой-то подсчет, что это даст то триллион рублей, то 2 триллиона рублей. Вот этот бухгалтерский подсчет, он же уже не работает внутри страны, или по-прежнему работает?
Вы знаете, здесь даже вопрос не в том, работает он или нет, а зачем он нужен, имеет ли он смысл. То есть здесь как бы два вопроса. Первое, это то, что в принципе, ну, рубли мы можем даже напечатать, можем их занять на внутреннем рынке.
Да.
Эти рубли не определяют у нас новую технологическую структуру, согласно которой мы завалим и Россию, и соседние страны или дружественные страны качественными автомобилями, бытовой техникой и так далее. Этого не произойдет. Поэтому здесь, когда мы говорим о том, что денег может не хватить, встает сразу вопрос, один штрих, а их на что может не хватить и что они могут определить?
Деньги. Не очень понятно, что.
Да. А второй момент – это то, что вот это классическое, на мой взгляд, недопонимание или там странности правительства, которые с 2019 года говорят, что мы налоги повышать не будем, и все это будет неизменно. И постоянно все равно идут разговоры о том, что налоги повысим. Сомнение это отрицательно воздействует на настроение, на бизнес-климат. И создает еще дополнительную неопределенность. Поэтому, да, все вот эти налоговые маневры, новации о том, что мы будем брать, если вы помните, там 3 года назад мы собирались металлургов брать дополнительные деньги.
Да.
В этом году мы уже сейчас там нефтянку и газовщиков подтягиваем к этой идее. Это все не очень понятно и, на мой взгляд, не очень оправдано в текущей ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Благодарю вас.
Спасибо.
Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Вопрос, конечно, потенциала, откуда где брать инструменты, точнее, что станет инструментом для улучшения состояния по внутреннему валовому продукту в Российской Федерации. Потому что действительно у ряда экономистов есть вопросы к Центральному банку, почему они настолько оптимистичны, не излишне ли они оптимистичны при текущем положении, если да, первую волну санкций прошли, но впереди-то еще, как выясняется, много-много лет по этим санкциям, а самое главное, ну, по крайней мере, так тоже говорят, вот, а самое главное, где, в чем потенциал для развития экономики страны, обращают ли люди, принимающие решения, на то, что потенциал нужно искать внутри страны, ну, потому что пока эти трубы протянут, пока эти рынки сбыта организуют тоже, а внутри как надо? Невозможно же просто сесть и ждать, когда новые рынки освободятся для российских сырьевиков-экспортеров. Вот здесь, конечно, большой вопрос. Так, продаю через маркетплейс и прочее, нет клиентов, купил, все равно толку нет, нет покупателей, как будто людей нет. До этого продажи шли стабильно, говорит Василий. Но вопрос, конечно, чем вы торгуете? Самое главное, многие же социологи тоже отмечали, что люди в плане потребительского поведения берут некую паузу, потому что пытаются понять, а как все будет дальше развиваться, то есть тратить деньги из кубышки, не тратить деньги из кубышки, или что с этим делать. Не надо по панике всепропальщиков, самое главное, машина и вообще автомобилестроение, это довольно серьезный маркер определения здоровья экономики, вот в чем дело. У нас над «Ладой Грантой» не просто так тряслись, понимаете, как над драгоценной какой-то хрустальной вазой. Это было символом того, что автомобильная промышленность, да, развивается. С другой стороны, это много-много-много сотен рабочих мест. Поэтому производство сворачивается, рабочие места тоже. Регионы становятся депрессивными. Это точно никому не надо. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Или телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Все, пожалуйста, все для вас. Теракт на Крымском мосту расследует как военное преступление. Уголовное дело поручено спецуправлению в аппарате, в центральном аппарате СК, которое сами следователи называют военным. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». Это управление занимается также случаями геноцида и реабилитации нацизма. С 2014 года в его производстве находится масштабное уголовное дело о преступлениях, совершенных сотрудниками ВСУ и участниками нацформирований в Донбассе. Среди вменяемых им статей – применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид. Часть материалов выделены и направлены в суд или на утверждение прокурора, в том числе ЛНР и ДНР, утверждает «Коммерсант». Расследование о взрыве на Крымском мосту находится на особом контроле у председателя комитета Александра Бастрыкина. О первых результатах он еще доложил Владимиру Путину 9 октября вечером. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, для начала важно понять все-таки, по какой статье возбудили дело о взрыве на Крымском мосту, потому что, ну вот в СМИ говорят, и чиновники тоже говорят, там, теракт, диверсия, как угодно, но важно понимать, по какой статье и что принципиально меняется, если это расследуют как военное преступление.
Ну, по какой статье мы не знаем, потому что мы не видели материалов уголовного дела. Угу. Президент обозначил это как террористический акт. То есть верховный главнокомандующий, но у нас не юрист. То есть, точнее, он юрист, но у нас еще верховный главнокомандующий президент. Угу. Поэтому, когда выступит Бастрыкин, скажет точно, какой, по какой статье было возбуждено данное преступление, но президент обозначен как террористический акт.
Так.
То, что касается, почему расследует военно-следственный комитет, то именно такие виды преступлений, угу, такого характера обычно расследует военно-следственный комитет в связи с чем? Потому что это особые как бы касты людей в Следственном комитете России, которые, в принципе, подготавливаются, раньше назывался военные суды иностранных языков, и там был прокурорский следственный факультет, судебные группы были военные, а также, собственно говоря, сейчас называется военный университет экономики и финансового права, который готовит также военных следователей и прокуроров. Эти лица, значит, расследуют как уголовные дела, общеуголовные дела, значит, совершенные военнослужащими или преступления, совершенные на территории воинских частей и военных городков, которые им подследственны. Либо есть такой целый раздел в Уголовном кодексе, как воинские преступления.
Так.
Поэтому это лица, которые специализируются как раз на военной тематике.
А, Дмитрий Анатольевич, реально, что мы пока не знаем, в принципе, по какой статье возбуждено уголовное дело. Просто обычно, когда происходит какое-то событие, сразу же Следственный комитет заявляет, какая конкретная статья там и дальше. А тут пока ничего, хотя несколько дней уже прошло.
Думаю, ничего страшного, да, здесь нет. Угу. Во-первых, идет проверка.
Так.
То есть, это совершено преступление, в принципе, сколько, 2 дня как прошло, угу, да?
Угу.
Ну, вот, то есть для того, чтобы квалифицировать тем или иным образом какое-либо деяние, нужно собрать предварительно, соответственно, какие-то материалы, которые позволят, значит, соответственно, понять, какая квалификация будет данного преступления. Ну, вот, исходя из того, что сейчас какие материалы будут собраны, собственно говоря, из этого уже располагая этими данными, доказательства по уголовному делу, военно-следственный комитет сможет нам точно дать статью, номер статьи, по которой будет это дело квалифицироваться, расследоваться.
Вы сами, вот как опытный юрист и сотрудник внутренних органов в прошлом, квалифицируете текущее вот событие там именно как террористические акты или скорее как военное преступление, или одно другого не отменяет?
Я думаю, что одно другого не отменяет. Это вообще, ну, такое, как сказать, у нас идет фактически, ну, называем военная операция, идет война. Но вот, я думаю, что таких уже ударов наносилось множество и по Донецку, который теперь является основной частью Российской Федерации, и по Луганску, то есть по жизненно важной инфраструктуре гражданской, да. Нанесение удара по мосту, чем отличается, в принципе, да, кроме только тем, что это важная инфраструктура, которая соединяет материк и Крым,
остров,
да, раз. А второе, как бы просто, ну, само значение этого объекта, его стоимость, его важность, в принципе, ну, ничем это не отличается одно от другого. Но это такая же часть инфраструктуры, это важная часть, которая обеспечивает жизнеспособность полуострова Крым. Как сама политическая значимость, да, это приобретает вот такое громкое значение и придается мировым сообществам, там, нашим, соответственно, политическими руководителями. Но, в принципе, это банальное преступление, но если брать с точки зрения уголовного права и процесса, да, которое совершено, одна сторона, воюющая с нами, совершает в отношении нас другое. То есть в отношении нас вот это противоправное действие, которое можно квалифицировать как теракт, как воинское преступление. Здесь многое будет зависеть от субъективной стороны. Кто принимал участие в подготовке данного преступления, на каком уровне принималось это решение. То есть уже озвучено, что, соответственно, службы специальной разведки и, соответственно, Генштаб Украины участвовал в разработке данной операции. Может быть, какие-то западные партнеры. То есть это будет все влиять на квалификацию данного преступления. И то есть даже иногда, когда возбуждается по уголовным делам, соответственно, уголовное дело по одной части, по одной статье Уголовного кодекса, в ходе появления новых фактов и доказательств по уголовному делу, может быть, в окончательной редакции переквалифицироваться данное преступление на другую статью. Поэтому здесь торопиться не стоит. Мы будем видеть результаты расследования, соответственно, как бы исходя из этого, уже будем понимать, к чему в конце придет следствие и по какой статье будет дело доведено до конца.
Дмитрий Анатольевич, а здесь вот возникает любопытная история. С учетом того, что все, кому не лень, все отметились рассуждениями, что это на самом деле было. На Украине, значит, тоже там всякие хвалительные посты тоже писали, причем даже представители Министерства обороны. Вот, потом, правда, говорят, эти посты удаляли, но не суть. То есть, как бы, примерно всем все понятно. И самое главное, здесь, как бы, следствие, оно же работает, невзирая на то, что происходит в информационном поле. То есть, или же должны вот в конечном итоге что представить? Конкретных исполнителей или просто, ну, это теракт. Скорее всего, это совершила Украина, потому что для них там Крымский мост был довольно привлекательным объектом. Все прекрасно все понимают, а дальше что делает следствие? А самое главное, кого поймать по итогам?
Ну, давайте, да, тогда по,
да. Начнем процессуально
пошагово.
Именно.
Пошагово. Значит, первое, что, безусловно, те заявления, которые были в средствах массовой информации, следствие будет учитывать.
Будет.
Хочешь, не хочешь, что лица заявляют о причастности тех или иных людей к этим преступлениям. Некоторые берут, знаете, террористическая группировка берет ответственность на себя.
Да.
Все версии следователь обязан проверить. Это первое, что касается средств массовой информации. Второе. У нас есть оперативные службы, Федеральная служба безопасности, служба внешней разведки, главное разведывательное управление. Наверняка есть свои агенты в органах, соответственно, ВСУ, и в Генштабе, их разведки. То есть задача следователя, собрав все эти материалы воедино, да, выяснить, кто замыслил совершение данного преступления. Так? То есть первое. Второе. Кто отдал команду на совершение данного преступления, то есть кто организатор этого преступления, скажем, по общеуголовному, да, и потом нужно будет выявить исполнителей, до кого-то довели, что нужно приобрести взрывчатку, вот мы знаем, там, да, оберточные средства, которые являлись там взрывчаткой, которые были то в Болгарии, то в Грузии, то опять в Болгарии, в Молдавии.
То есть то, что замаскировали под пленку.
Да, все эти лица, которые, собственно говоря, понимали, что необходимо приобрести вот эту пленку, являющуюся взрывчаткой, довести ее до, соответственно, этого места, где она будет погружена на грузовик. Она вот те, которые курировали перевозку и сам взрыв. То есть, соответственно, все эти лица, то есть каждому, роли каждого человека, кто участвовал и был осведомлен в совершении данного преступления, должна быть дана правовая оценка. Организатор, исполнитель, соисполнитель.
Так.
И в зависимости от этого будет степень уголовной ответственности распределена между всеми этими лицами. Это все, с моей точки зрения, достаточно просто устанавливается.
То есть так вы не считаете, что это какое-то очень сложное преступление, которое требует довольно долгой работы? То есть все, в принципе, очевидно,
требует,
вам, да?
Безусловно, требует долгой работы, кропотливой работы. Но так как аппарат государства и военно-следственного комитета достаточно мощная штука такая, которая позволяет расследовать более тяжелые преступления, да, то есть здесь, как бы, если найдем одного из участников и удастся его там, соответственно, проследить за ним, отловить его, и получить показания других лиц, то, в принципе, здесь ничего такого сложного, экстраординарного нет. Тем более мы видели, что уже и органы ФСБ, и Следственного комитета сообщили о цепочке получения этой взрывчатки, доставки ее. То есть, установлены конкретные лица, которые это делали. Теперь задача нашим органам захватить этих людей, соответственно, получить с них показания, закрепить эти показания в рамках и допросов,
так,
точных ставок, проведения экспертиз судебных. И, собственно говоря, это достаточно для того, чтобы, собственно говоря, подготовить дело к направлению в суд. А когда, я надеюсь, мы победим в этой операции, соответственно, эти лица окажутся в досягаемости для нас, в нашем плену, либо, собственно говоря, на территории, которая будет нам подконтрольна, или они побегут в те государства, в которые, собственно говоря, они захотят скрыться от нашей операции, от наших войск. Есть органы Интерпола, которые, в принципе, этих людей задержат не сейчас, так потом. То есть уже над ними будет висеть дамоклов меч правосудия, который покарает их тогда, когда будет эта возможность появиться.
Дмитрий Анатольевич, с вашей точки зрения, работа, ну, скажем так, по анализ того, как была организована система охраны моста, она требует тоже разбирательств, как вы считаете?
В рамках уголовного дела.
В рамках уголовного дела.
Следователь проводит, значит, также изучение, называется причины условия, которые повлияли на совершение преступления. Следователь собирает эту информацию, почему стало возможным происхождение совершения данного преступления.
Понятно.
И в рамках проведенной проверки, вот этой параллельно следствием, которое он ведет, следователь, либо, соответственно, следователь, либо военный прокурор выходит с представлением, вот такой специальный документ реагирования на те органы, которые допустили данные, соответственно, халатность, либо, соответственно, ошибки, либо правонарушения, которые привели таким тяжким последствиям. Скорее всего, помимо вот этого представления, будут возбуждены тогда уголовные дела, если будут выявлены такие нарушения.
Так.
И лица, которые допустили эти правонарушения, и вот эта преступная халатность повлияет, что тяжкие последствия, если был умысел, то это будет просто умышленное преступление, и привлекут к уголовной ответственности тех лиц, которые не обеспечили должным образом охрану моста.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос показал интерес работодателей к социальным сетям соискателей. 41% сотрудников HR изучает профили кандидатов. 21 из них признались, что соцсети могут повлиять на решение о найме. При этом для 15% опрошенных проверка аккаунтов лишь формальность, а 5% участников исследования подтвердили, что поведение в интернете напрямую влияет на выбор сотрудника. Вот как. Елена Никифорова с нами, директор по работе с соискателями Superjob. Елена, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в текущем положении соцсети могут быть определяющим для приема человека на работу, или это все-таки зависит от отрасли, в которой человек работает?
Ну, конечно, я скажу, что от отрасли зависит. От отрасли, от профессии, от позиции, которую будет занимать человек. На те же самые массовые позиции рабочий персонал, конечно, никто не будет проверять людей. А вот если смотреть позиции маркетологов, пиарщиков, да, в принципе, руководящие позиции, не знаю, там, отдел кадров, то там, конечно, люди будут общаться с людьми, выносить свою позицию куда-то вовне, от имени компании, допустим, выступать, то тут однозначно будут смотреть.
Будут смотреть. Елена, с вашей точки зрения, чтобы не впадать в крайности, то есть одни люди испугаются и вообще не будут соцсети вести, но это может тоже быть подозрительно, особенно в контексте того, на какую должность человека принимают. Но что нужно и что не стоит делать в социальных сетях, вот именно с точки зрения хорошего HR, что бы вы сказали?
Посмотрите, а здесь соцсети-то, они тоже разные бывают. Есть профессиональные соцсети, куда действительно нужно размещать информацию. Допустим, айтишники там в гитхабе сидят постоянно, и это нормальная история. Они там должны быть, если их там нет, вопрос как раз возникает. А есть социальные сети, которые для общения. Конечно, ничего страшного нет в том, что у нас есть аккаунт в соцсети. Ну, это у всех он есть практически, ну, наверное, у 90% людей. И в этом вообще ничего такого криминального нет. Вопрос в том, что какое там наполнение. Нужно обязательно проверить информацию, что там есть негатив. Вот о предыдущем работодателе убрать нецензурную лексику, убрать вот всяческие отрицательные какие-то, ну, даже шутки, вот, например, про алкоголь и наркотики, мы понимаем, что в каждой шутке есть доля шутки.
А политические предпочтения?
Ну, здесь тоже политические предпочтения, все зависит от того, в какую компанию вы идете. Мы же никогда в жизни не угадаем, кто какую позицию здесь отстаивает. Вот. Лучше всего, конечно, на время поиска работы занять нейтральную позицию, соцсетях по этому вопросу и не высказывать свои комментарии. Или закрывать их от общего доступа. Ну, это вот такие рекомендации.
Ага, понятно. Спасибо большое, Елена. Я знаю, что вам надо бежать. Елена Никифорова была с нами, директор по работе с соискателями Суперджоб. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Социальные сети и ваша работа. Вот вы ведете социальные сети, а работодатель обращает на это внимание, или вы, как работодатель, обращаете внимание на то, какие социальные сети есть у ваших сотрудников. 7373-948, телефон прямого эфира. В молодежи нет сейчас какой-то официально зарегистрированной... Не очень поняла, где молодежи нет, в каких официально зарегистрированных. По-моему, молодежь сидит довольно активно в социальных сетях, вот, причем в таких, в которых боишься сам туда посмотреть, что там. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, Евгений, день добрый, Геннадий.
Пожалуйста, Геннадий,
знаете,
да.
Абсолютно не слежу за сотрудниками, что у них там есть в социальных сетях.
А вы, нет. Какая сфера у вас?
Сфера у нас безопасность, пожарная в основном.
Ага, так.
Вот. Ну, сам, естественно, присутствую, но присутствую и в профессиональных, естественно, сетях, потому что надо мониторить, там, что творится, какие там у нас новшества, какие веяния. Вот. Ну и в таких просто уже, скажем, как хобби, есть там у меня вот такие вещи, как спорт, музыка и кинология. И там, естественно, тоже присутствую. Но, собственно, это, в общем-то, из моих работодателей никогда никого не волновало. Потому что был период, когда я был, там, скажем, и коммерческим директором большой компании. Так. И ничего как-то там участвовал и в рекламных разработках. И, да, это тоже только помогало, в общем-то. И мы занимались как раз такой вот нетрадиционной рекламой. То есть мы устраивали какие-то вот коммерческие турниры там спортивные, именно вот отраслевые такие. Их пробивали нас там даже, ну, скажем так, на каналах тогда еще федеральных, реклам, показывали короткие ролики. И все это реально только помогало. И я думаю, скажем, если там у тебя никаких глупостей нету, таких, и вот, да, каких там алкоголь, не знаю, наркотики и прочее, да, там не участвует. Никаких застольных фотографий, естественно, ну, это никому не нужно.
Так.
Если есть фотографии, они там какие-то такие, ну, знаете, в таких обычных социальных сетях, там у меня есть такая случайная фотография, это в нашем любимом институте МАИ, на одном и том же месте с разницей 40 лет.
Так.
Причем случайно так получилось.
Но такое-то можно постить или нельзя? Да.
Ну, знаете, она вызывает массу положительных эмоций. Представьте, что стоим молодой, красивый, вот на нашем сочкодроме так называемом.
Да, а потом стоит, спустя 40 лет такой же молодой и красивый.
40 лет просто красивый.
Поняла, спасибо большое, Геннадий. Да, конечно. А потом еще 40 лет пройдет и третью фотку сделаете. Представляете, как классно будет. Так, моего шефа слегка коробит мой ник в телеге, но менять не заставляет. От соцсети не веду. А, Панк 13. Его коробит, а что он вам говорит, что ему не нравится. Давайте еще 7373-948, телефон прямого эфира. Что можно и что не нужно писать в социальных сетях? Вы подвязываете деятельность в социальных сетях свою к вашей работе, то есть вы смотрите, что, к вам коллеги, например, добавляются в социальные сети. Я говорю именно об обычных социальных сетях, потому что, ну, действительно, деловые соцсети – это несколько... другая сфера. Вот. А что касается обычных наших, там, Контакт, Одноклассники, может быть, вы в ТикТоке ролики делаете какие-нибудь, вот. И, ну, и соцсети, которые у нас официально запрещены, но все равно все в них сидят. Вот. А Роскомнадзор только гоняется, чтобы VPN глушить. Но в любом случае они есть. Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373. Вас нашел в ВК, у вас галочки нету. Да, у меня там нету галочки. Ну, и, а следовательно, что должно? Я не настоящая, что ли? Не смотрите в соцсети, там все обман. Кругом обман, что вы. Так, еще. Соцсети давно устарели и утомили. Уже давно не пользуюсь, говорит Павел. Ну, почему же? С антропологической, простите, точки зрения, это интересно. Вот, есть люди, которые этим умеют зарабатывать. И этим, в общем, тоже можно даже восхищаться в какой-то степени. Но интересно взаимодействие ваше в социальных сетях и взаимосвязь и вашей работы. То есть у вас, например, начальство пристально смотрит, что вы там постите в социальных сетях. Это нельзя, то нельзя, там еще что-то. Или же, наоборот, не обращают внимания, и вы там вообще что хотите, то и постите. 7373-948, телефон прямого эфира. Что еще из этого исследования есть? 59% респондентов сообщили, что они не практикуют просмотр соцсетей соискателей. А работодатели оценивают общее впечатление от страницы. Общее впечатление. То есть красиво-некрасиво, видимо. Изучают записи, просматривают комментарии, причем и фотографии будущих работников. Вот. А может быть, наверное, отмечают, пишут матом и не пишут. Вообще матом писать ужасно и говорить тоже. Поэтому лучше не писать, не говорить матом. 37% участников исследования полагают, что о человеке могут многое сказать подписки на группы, каналы и паблики. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
А можно полминуты? Вы там задавали жесткий вопрос по поводу, по какой статье возможно уголовное дело.
Это я задавала очень жесткий вопрос, только по другой теме. У нас, к сожалению, очень жесткий график, и поэтому мы жестко следуем логике эфира. Сейчас мы про социальные сети говорим. 7373948, телефон прямого эфира. У 90% вменяемых людей соцсети закрыты от посторонних людей. Какие там работодатели, что увидеть? Вот это странно. У 90% вменяемых людей. Вот. Ну, у меня, например, соцсети не закрыты. И это что означает? Что вы меня к 10% отправляете или что? Нет, есть, конечно, люди, которые любят шифроваться в социальных сетях. Он такой таинственный. Вот. А на самом деле пшик никакого не стоит, но он сам весь таинственный очень. Вот. Ну, где-то человек может реализоваться, пытается в социальных сетях, например. А то, что нашли галочки, нет, можно сказать, что подражатели, говорит Василий. О, боже, подражатели. Ну, пусть подражают, ничего. У вас специфика работы, медийная личность. Дэйди говорит, ну, вы знаете, многие медийщики вообще не ведут социальные сети, не любят этого вообще никак. 7373948, телефон прямого эфира. Вырос из соцсетей, захожу изредка. А как Инстаграм запретили, даже обрадовался. Столько времени освободилось. То есть вы сами себя не можете контролировать, а вам надо, чтобы вам обязательно кто-то постоянно с этой самой, с палкой стоял рядом и говорил, нельзя, не трогай, не влезай, убьет. Как-то так, что ли? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений. Ну, отправил вам заявку ВКонтакте на добавление в друзья.
Поняла. Но вы сами-то ведете соцсети?
Вот Телеграм.
Телеграм. Ну, паблики читаете, да? И в комментариях пишете кому-нибудь, да?
Ну, бывает иногда. Художников что-то подписываю иногда.
Художников подписываю. Ну, хорошо. Так, а вообще у вас по работе есть взаимосвязь какая-то? Можно вести соцсети? Нельзя?
Нет, ну, нет, таких ограничений нет. То есть я даже в соцсетях ищу клиентов.
А, в соцсетях ищите клиент. Ну да, это же, спасибо большое. Это, кстати, тоже интересно, потому что многие же говорят, вот люди, которые, я устал от соцсетей. Ну, если вы только потребляете контент, то можно, конечно, от этого устать. Он однообразный, и там вообще собственный какой-то микроклимат создается. Но если вы умудряетесь использовать социальные сети себе во благо в плане заработка, поиска клиентов, как позвонил наш слушатель, или еще что-то, ну, это же тоже средство. Но это все равно, что, понимаете, как вот лист бумаги у вас есть. Просто пустой лист бумаги, он ни к чему. Но там вы можете нарисовать что-то, написать что-то, как угодно. Телеграм – это не соцсеть. Вы знаете, Телеграм в какой-то степени это уже соцсеть. Если смотреть по пабликам, которые ведут многие медийные личности, у которых открыты комментарии, почему не социальная сеть? То есть соцсеть по интересам, по политическим, например, интересам. Ну, почему? Или там в Телеграме создаются тоже группы по кройке и шитью. Ну, чем вам не социальная сеть? Среди швей собрались и выкриками обмениваются. Почему нет? В группах можно цеплять клиентов, говорит Василий. Так, смотрел вашу соцсеть, у вас там хорошие фотографии, ну, наслаждайтесь, хорошо, я рада. Это не таинственность, это безопасность, говорит Дэдди. Слушайте, ну, паранойю не надо развивать, вот правда, паранойю не надо, потому что, ну, ведете соцсеть, ну, закройте, хорошо, но не надо говорить о том, что 90% у которых закрыты, это нормальные, а у которых открытые, это ненормальные. Ну, как-то странно, потому что чем больше таинственности, на самом деле, тем, скорее всего, больше ненормальности в реальной жизни. Поэтому вот и сопоставляйте, что и как на самом деле. В Инстаграме все хвастаются друг перед другом. А мне кажется, вообще в жизни все люди хвастаются друг перед другом. Почему нет? Все, что это в природе человеческой. Друг владеет салоном красоты из-за одной запрещенной соцсети. Поток, говорит, упал на 50%, а реклама вся была через эту соцсеть, говорит Нилс. Ну, не знаю, пусть какой-нибудь таргетолог хорошего наймет, он ему расскажет, как компенсировать эти потери. Ну, почему нет? Все же можно делать. Слушайте, нефть можно переп...